В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 26 апреля, среда, и в ближайший час говорить будем о таком. Почему пенсионеры Донецкой области вышли на акции протеста?
Собирала подписи от жильцов. Ведь ЖЭКи ничего не делают.
На что рассчитывать работникам захваченных предприятий в Донецке?
До конца апреля будет выплачена задолженность по зарплате за январь, а в мае должны выплатить февральскую зарплату.
И как сами организовывают свой бизнес переселенцы в Мариуполе?
Я работал грузчиком, и официантом работал, природный камень научился обрабатывать.
А в студии мы поговорим о том, как украинской экономике обыграть Россию в ее агрессии. Блокада неподконтрольной части Донбасса, громкие убийства, эскалации на фронте, диверсии и так далее. Украина сталкивается с очередной эскалацией почти сразу, как стабилизируется политическая обстановка или перед важным этапом реформ. Случайно ли это? Как Украине противостоять России? Есть ли шансы у украинской экономики обыграть Россию? У нас в гостях сегодня почетный президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета, сооснователь издания Vox Ukraine Тимофей Милованов. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте эксперту свои вопросы. 0800 300 403, телефон прямого эфира, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом будем говорить после короткого выпуска новостей. О них вам, как обычно, расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, сегодня еще один маленький шажок к большой цели.
Да, сегодня послы Евросоюза проголосовали за безвиз для Украины. И если все пойдет хорошо, то в конце июня стена падет, скажем так. Об этом подробнее через пару секунд. Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе проходит в белорусском Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Лифер. Последнее заседание контактной группы в Минске, напомню, состоялось 12 апреля. Тогда стороны подтвердили свою приверженность решению по полному соблюдению режима прекращения огня накануне пасхальных праздников. Тем временем погибли трое, ранены четверо украинских военных в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, ситуация в районе проведения АТО обострилась. Обстрелы с применением запрещенных минскими договоренностями видов оружия зафиксированы на всех оперативных направлениях, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Противник застосував важке озброєння в трьох районах – Жовте, Кримське і про Новоолександрівку. Донецький напрямок. Ситуація почала загострюватися на Світлодарській дузі, під Горлівкою, Зайцевою, Новгородське та в Пісках. Ще складніша ситуація в Авдіївці. Маріупольський напрямок. Лева частка ворожих обстрілів припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкине.
В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окраин Донецка и Горловки. Луганские сепаратисты обвиняют украинских военных в 5 случаях обстрелов территории под их контролем. Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что ни одна страна-агрессор не втянет Беларусь в захватническую войну против Украины. Об этом он заявил на совместном с главой Беларуси Александром Лукашенко брифинге. Порошенко напомнил, что сейчас против Украины ведется необъявленная война. Сегодня, напомню, Александр Лукашенко и Петр Порошенко встретились в Чернобыле. В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС президенты посетили станцию и почтили память погибших ликвидаторов. Энергетики синхронизируют работу Луганской ТЭС с Объединенной энергосистемой Украины. Об этом говорится в Твиттере Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Также, по данным ведомства, еще вчера была решена проблема с энергоснабжением населенных пунктов, получавших электроэнергию с неподконтрольной территории. Это Трехизбенка, Кряковка, Орехово-Донецкая, Калаус. Со вчерашнего дня, напомню, украинская сторона прекратила из-за долгов поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганщины. Послы Европейского Союза приняли решение о визовой либерализации для Украины. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Министры Евросоюза теперь должны подтвердить соглашение на заседании 11 мая. В Евросоюзе ранее заявляли, что безвизовый режим для украинцев может заработать в конце июня. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт. Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах Шенгенского пространства, не входящих в ЕС, это Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 27 апреля, на Донеччине и Луганщине будет переменная облачность без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 22.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Пенсионеры Краматорска возмущены грядущим повышением квартплаты. В городе с 1 мая увеличивается стоимость оплаты квадратного метра жилья. Это даже вызвало акцию протеста у Краматорского горсовета. Насколько больше придется людям платить и почему они считают повышение несправедливым, узнавал Никита Луцкий.
Митинг у стен горсовета устроили краматорские пенсионеры. Людей, по их словам, возмутило решение исполкома повысить квартплату почти в полтора раза. Старики говорят, что и без того большая часть пенсии уходит на коммуналку, а теперь еще придется переплачивать за квадратные метры жилплощади, говорит пришедшая на митинг пенсионерка Анна Пожарова.
Удовольствие от такой жизни. Квартплаты растут, цены растут, и никому ничего дела нету, ни до кого ничего. Ну надо же как-то к людям относиться. Цены как-то регулировать, а не так, кто что вздумает, тот и делает.
Чиновники городского исполкома решили, что с мая за один квадратный метр жилья в Хрущевке надо будет платить ЖЭКам 3 гривны 64 копейки вместо 2 гривен 24 копеек. Жителям квартир в 9-этажках придется выкладывать ежемесячно вместо 2 гривен 56 копеек за метр 4,22. Этот сбор позиционируется как плата за услуги ЖЭКов по обслуживанию домов, но работают коммунальщики плохо, рассказывает пенсионерка Валентина Руть.
Я писала письмо, собирала подписи от жильцов. Ведь ЖЭКи ничего не делают. Абсолютно. В нашем доме ЖЭКи ничего не делают. Они только берут деньги и все.
В мэрии говорят, что тариф не пересматривали с 2010 года, а за это время значительно поднялись в цене и стройматериалы, и услуги, да и минимальная зарплата, которую получает большинство сотрудников коммунальных предприятий. Поэтому новый тариф – мера вынужденная, уверяет краматорский городской голова Андрей Панков.
Затраты возросли ЖЭКов и по приобретению материалов, которые идут на текущие капитальные ремонты жилого фонда. И минимальная заработная плата увеличилась до 3200. Это в разы по сравнению с тем, что было в 2010 году, когда принимались эти тарифы. Ну, мы пришли к вынужденной мере поднять и привести тарифы в соответствие.
Чиновники успокаивают людей. Возможность оформить субсидию распространяется и на квартплату. Поэтому, уверены в горсовете, новые тарифы не станут бичом для горожан. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Несостоявшийся митинг шахтеров в Донецке и встреча горняков с оккупационным министром привели лишь к увеличению числа обещаний со стороны сепаратистов. Число недовольных шахтеров растет с каждым днем, большая часть из которых не видели зарплаты еще с января текущего года. При этом оккупанты продолжают устраивать ярмарки и народные гуляния в так называемой ДНР. Подробности в материале донецкого блогера Станислава Васина.
После несостоявшегося митинга шахтеров и беседы с горняками в профильном так называемом министерстве, ситуация в шахтной отрасли группировки ДНР не претерпела никаких изменений. Именно здесь сохраняется максимальная социальная напряженность в оккупации, которая растет тем больше, чем больше концертов и ярмарок устраивает оккупационное руководство. Мне удалось пообщаться с шахтерами некоторых из макеевских и донецких шахт, которые рассказали о реальном положении дел. Так, на макеевской шахте Щегловская Глубокая недавно состоялась встреча горняков с руководством шахты, которая заверила, что до конца апреля будет выплачена задолженность по зарплате за январь, а в мае должны выплатить февральскую зарплату. Таким образом, горняки этой шахты уже 4 месяца сидят без зарплаты. При этом уверяют, что зимой отгрузка угля происходила. Однако деньги уже тогда перестали платить. Но апрель уже подходит к концу, а зарплату горнякам так и не выплатили. Цитирую одного из шахтеров. «У нас, опять же, по слухам, вроде бы грозятся отдать остаток зарплаты за январь. Чуть позже грозятся запустить шахту на месяц. Зарплату обещают за этот единственный месяц рублями. Вроде бы какому-то заводу нужен кокс, но немного. Но это все слухи, в которые уже никто не верит. В таком положении простоя шахта номер 22 Коммунарская, которая, как и Щегловская, до блокады добывала коксующиеся угли, поставка которых шла на подконтрольные территории. В самой так называемой ДНР уверяют, что теперь возобновление работы этих двух шахт возможно только в случае возобновления работы металлургии и коксохимической промышленности. А те, в свою очередь, также стоят. На еще работающих шахтах, таких как Комсомолец Донбасса, зарплату также платят с большими перебоями, обещая наладить поставки угля даже в Турцию. При этом горняки вынуждены за свой счет покупать часть снаряжения, например, сапоги, которые стоят 500 рублей пара. Часто выплаченный аванс уходит на одно снаряжение. Однако горнякам таких шахт большинство даже завидуют. Цитирую одного из шахтеров четверки. «Господи, люди, вам еще повезло, у вас хоть какие-то деньги дают, а вы все жалуетесь. У нас на четвертой шахте с января молчок, деньги не дают даже процентами и вдобавок с 10 марта в отпуск за свой счет отправили. Живи как можешь. Есть заработанные деньги, но от них ни единого рубля не дали с января до сих пор», – жалуется шахтер. «Долги еще с января и на шахте Коммунарская, о чем пишет жена одного из шахтеров в сепаратистской группе, цитирую. Когда, наконец, уже отдадут Коммунарской долг за январь? Ведь обещали. В конце концов, есть вообще у Захарченко совесть? Муж сидит 3 месяца, шахта стоит. Рассчитаться не может, до пенсии 3 года осталось. Опустили наших шахтеров ниже плинтуса». При этом официальная пропаганда рассказывает об открытых новых лавах, ярмарках меда в Макеевке и якобы скором наступлении ВСУ, которое с конца апреля уже традиционно в так называемой ДНР перенесли на майские праздники. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Как украинской экономике противостоять агрессии России? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета, сооснователь издания Vox Ukraine. Здравствуйте, Тимофей.
Здравствуйте.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте гостю свои вопросы, тем более, что мы обсуждаем статью, которая появилась в издании Vox Ukraine Тимофея Милованова о том, собственно, как украинской экономике противостоять этой агрессии. Тимофей, вот цитата оттуда ваша. Цитирую. «Время и уровень обострения ситуации на Востоке или политических скандалов внутри Украины кажутся случайными, непредсказуемыми, но это не так. Есть логика и системность. Поясните, пожалуйста, в чем логика, в чем увидели логику?»
Например, у нас стабилизировалась экономическая ситуация, и немножко, да, и маленькое давление на курс, и мы можем, в принципе, немножко ослабить валютный контроль. Или у нас выполнены какие-то технические такие моменты, которые связаны с какими-то экономическими показателями, такие как инфляция месячная, например, или там продажи каких-то, или экспорт. И это нам позволяет в рамках нашей экономической политики немножко отпустить контроль над экономикой, чтобы экономика запускалась. Почему мы так делаем? Потому что в условиях войны есть риск паники, и поэтому мы экономику, ну, как государство, немножко сдерживаем. А для того, чтобы экономика росла, ее нужно отпускать. И вот когда мы видим, что ничего не происходит, то мы через какое-то время ее отпускаем, и она начинает потихонечку расти. Это я упрощаю, но можно это там в технические вещи перевести. Налоги, ставки, возврат в ПДВ, процент обязательных продаж валютных, ограничения на торговлю валюты, всякие такие вещи. Да? Но общая суть такая. Когда нас колбасит, вот если так по-простому сказать, то мы держим экономику, чтобы ее не разорвало. Когда мы видим, что она успокоилась, мы ее отпускаем, и тогда бизнес, и люди сами, и частные предприниматели начинают чуть-чуть себя свободить. Не по чуть-чуть, под 1%, 2%, 3%, но со временем лучше и лучше себя чувствуют. А какая обычно политика? Как это, когда мы принимаем решение, отпускать сегодня или нет? Мы принимаем это решение таким образом. Мы говорим, вот смотрите, 5 недель или 8 недель инфляция не росла. Или 8 недель не было давления на курс. Можно отпускать. Если это у нас есть политика такая, и наш оппонент знает, что мы вот на 7-й неделе за 2 дня до отпуска, он может эскалацию какую-то сделать. Он может, например, что-нибудь взорвать, или устроить какие-нибудь протесты, или заплатить за медийную кампанию, или создать политический кризис, активировать кого-то. Да? Именно в тот момент, когда мы чуть-чуть уже готовы. И если бы я это делал, я бы это делал бы в последний момент, чтобы мы тогда, ой, может быть, мы поспешили, и мы еще на 8 недель задержали развитие экономики. Но я бы не делал это слишком сильно, для того, чтобы, если это по-настоящему сделать, мы тогда можем, ну вот Украина тогда может понять, что с нами работают жестко, и мы должны этому каким-то образом противостоять. То есть это, знаете, такая тактика тысячи порезов, да? Чуть-чуть порезал здесь, чуть-чуть порезал здесь, вы отвернулись сюда, я подождал, отрезал, с другой стороны вас подрезал. И я, конечно, вас не убью, но я сильно заторможу вас в своем развитии.
Скорректирую ваше поведение.
Скорректирую ваше поведение и смогу, на самом деле, в какой-то мере манипулировать. Если мне, например, ваша реформа, которую вы собираетесь делать, нравится, я не буду проводить эскалацию на Востоке. Если она мне не нравится, я ее проведу. Если мне хочется, чтобы, например, подорвать доверие к институтам и сказать, МВФ не дает нам транш, потому что что-то не выполняется, я могу провести какую-то панику, что-то сделать, и тогда МВФ по своим внутренним техническим показателям задержит выделение транша, пока там внутренние директора и комитеты не решат, что все нормально.
Да? Ну вот конкретный пример – это блокада неподконтрольной части Донбасса, о чем вы пишете, что это одна из акций, которая, ну, собственно говоря, и отсрочила очередной транш Международного валютного фонда Украине.
Ну, да. Да, там были еще вопросы с российскими банками, потому что была блокировка. И, понимаете, это же разумная такая политика. Мы же не атакуем, понимаете, если кто-то придет, и оппонент наш возьмет и проатакует что-то, ну вот, начнет там, я не знаю, какие-нибудь такие простые вещи, разрушать сельское хозяйство. Всем будет понятно, что это оппонент страны или реакционные силы внутренние, внешние и так далее. Поэтому делается, скорее всего, я бы, ну вот рекомендовал, если бы я работал на ту сторону против Украины, я бы рекомендовал именно подстегивать вот такие внутренние конфликты, да? Коррупция, не коррупция, национальная идея патриотизма против идеи экономики, да? То есть блокада или экономика.
А все очень хорошо работает, потому что общество, ну, слегка разделено в Украине, если об этом говорить.
Правильно, общество разделено, и общество устало, общество истерично. Ну, я сам тут приезжаю, через неделю у меня истерика, потому что такое давление и токсичность среды, столько вещей и такая большая неуверенность в завтрашнем дне, что спокойно вот на это смотреть и говорят, ну, все наладится. Но неизвестно, наладится. Если тут взрывается склад, понимаете, один из самых больших, тут убивают человека под президент отелем, если я не ошибаюсь, да, прямо в центре. Тут какая-то перестрелка, тут МВФ откладывает транш, тут Мартыненко задерживает или не задерживает, тут Насыров. Сказать, что, знаете, спокойная ситуация наладится, а у людей какие зарплаты, да, а налоги, а бизнес не запускается, или запускается маленькая, 3% роста, это, ну, или 2%, это маленькие цифры. Говорить о том, что мы имеем какие-то показатели, которые вот завтра гарантируют, что у нас будет намного лучше, ну, это надо немножко глубже и спокойнее видеть. То есть для того, чтобы понять, что произошли фундаментальные изменения, надо понять, что, например, какое у нас чудо произошло, декларации. Электронные декларации. Это, понимаете, я сам их подаю, и только изнутри я понял, какое чудо. Вот мне сегодня, я подавал налоговую декларацию, могу вам показать, мне пришлось, я даже не знал, что это надо делать. Я первый год, потому что раньше я был в США, я первый год резидент налоговый. И мне надо заплатить 1.5% военного сбора с моей американской зарплаты. То есть, если бы 10 или 15 лет назад система была такая, что не то, что собрать, вообще не было. Сегодня есть процедурные вещи, которые меня загоняют. Я там буду 40, 50, 60 тысяч гривен сейчас платить военного сбора.
Но вы то к тому, есть, что вот такие перемоги, они замыливаются вот таким, конечно, валом негатива.
Да, они, во-первых, замыливаются валом негатива, а во-вторых, они будут видны через 5-10 лет. Вот сегодня у вас есть и декларация, да? Вот я вчера увидел одного бюрократа, который, грубо говоря, получает 6 тысяч гривен, да? Или позавчера. Я его увидел в одном очень дорогом ресторане. Я со своей американской зарплатой могу себе позволить там находиться. И кроме того, у меня есть там бюджет исследовательский, который мне университет оплачивает, да? Вот. Он не может находиться. И он спокойно там сидит и решает вещи. Я проверил его декларацию. Там нету этих денег. Там зарплата 6 тысяч гривен или там 10 тысяч гривен с надбавкой. То есть человек имеет доход, который он не декларирует. Все, теперь я могу всем другим говорить, вот как вам, я не буду, конечно, фамилию называть, но я могу называть человека, который считается, что он вроде честный, а на самом деле он решал.
Но факты говорят о другом.
Да, он решал, и нам, если раньше это было ваше слово против моего, да, вам он нравится, мне он не нравится, или я что-то знал, но доказать не могу, то сегодня мне не надо доказывать там что-то изнутри сложное. Я говорю, ребята, в декларацию он показывает 8 тысяч гривен, а вчера за обед заплатил 15.
Хорошо, Тимофей, с вашей точки зрения, вот допустим, что раскусили тактику агрессора, да, я так подразумеваю, вы еще в статье рассматриваете очень интересно, что это не условный противник России, да, вы предлагаете объединить все факторы, которые действуют против украинской государственности в одном лице, это вот альтернативный игрок, потому что есть и внутренние силы, которые, и трудно очень разделить, да, где внутренние, где внешние, пример той же блокады, об этом говорится.
Вы знаете, есть такое понятие, игра с нулевой ставкой, это когда вот мы делим доллар, и если мне больше, то вам меньше. А если вам больше, то мне меньше. И в Украине внутри тоже. Даже хорошие люди смотрят на мир так. Они говорят, что если что-то мне, то значит не тебе, да? А на самом деле западные общества и развитые общества, они живут, вот как я думаю, я не прихожу и не думаю, когда вот, когда каким бы образом себе больше захватить за ваш счет. Я думаю о том, как бы придумать так, чтобы нам обоим стало больше, чтобы мы могли вместе сделать.
Вот бы все были такие, как вы.
Ну, вот есть такое высказывание, знаете, каждый в мире пытается ухватить себе больший кусок пирога.
Каждый сам за себя,
да. Каждый. Ну, вот, вот есть именно английская калька, есть перевод. Everyone is out there trying to get a bigger piece of the pie. Да, каждый пытается ухватить себе от пирога больший кусок. А есть высказывание на это высказывание. Люди забывают, что мир сегодня это большая кухня. И вы можете себе испечь больший пирог вместе. Вот. И вот, мне кажется, основная проблема в том, что когда даже внутри, даже хорошие люди, я не говорю про плохих, я говорю про хорошие, борются за этот пирог, они заходят вот эту токсичность в обиды, в сиюминутные проблемы и таким образом подрывают саму государственность, которую мы таким трудом, во-первых, удержали, вернули от предыдущего режима и пытаемся построить. Ее нету, понимаете? У нас же не было ни государственности, ни внешней политики, ни внутренней, ни армии, ни полиции.
Тимофей, вам не кажется, что вот эта черта от зрады к перемоге, ничего среднего, это такая национальная черта украинцев, с этим нужно смириться или нет?
Нет, я думаю, это связано с тем, что у нас действительно война, неуверенность в завтрашнем дне, экономический кризис, люди не уверены, что у них будут деньги купить еду своим детям. И когда я жил в Украине и работал, и меня могли уволить в любой момент, и у меня не было серьезных сбережений, я тоже так думал. Это нормально очень сильно нервничать. Это эволюционный навык, вы должны выжить. Вы будете хватать больший кусок пирога, потому что у вас нету такой проблемы. Это, знаете, это богатое общество себе может быть позволить кооперативным либо моральным, да? То есть вы можете себе позволить рисковать, да? И говорить, ну, я с вами пойду на хорошую сделку. Если вы меня кинете, ничего страшного, у меня есть подушка безопасности. А если ее нету, если вам не за что покупать молоко, ну, конечно, вы будете очень нервничать, из-за, когда вы будете видеть люди, тут нагребают себе миллиарды гривен.
То есть, если вырастет, условно говоря, толщина украинских кошельков украинцев, эта черта пропадет?
Да, я уверен в этом, потому что я на своей шкуре это почувствовал. И вот в Америке как построена система? В какой-то мере давление, ну, нельзя сравнивать с войной, там нету войны, но я 15 лет строил карьеру в Америке, и первые 5, 8, 10 лет вас, ну, вы никто. То есть, вас могут из вашей карьеры академической через 10 лет выкинуть, просто вот на улицу. И вы уже вы не являетесь, вот вам было 25 лет, теперь вам 35 или 40. И вы уже не пойдете еще раз в университет и не станете программистом. То есть вам уже, ну то есть вы лузер, вы проиграл. Система так работает. Но после того, как вы пробились вверх, вам дают то, что называется тенеров в моем случае, иногда партнеров дают в компаниях, да, такое, и вас уже нельзя уволить, у вас обеспечено, да, и тогда вы начинаете думать про какие-то другие вещи, такие глобальные, потому что вам не надо переживать, понимаете, вам не надо переживать, что у вас завтра не будет денег, послезавтра, через год, вам не надо переживать по поводу своей пенсии, потому что вы знаете, у вас на следующие 35 лет достаточно отчислений в пенсионный фонд частный, и когда у вас эта проблема решена, вы себе можете позволить думать о том, а как бы создать большой кусок пирога, а если у вас ничего этого нету, то вы себе не можете. То есть я не думаю, что украинцы имеют такую большую проблему. Я думаю, что даже тут, к сожалению, Россия И реакционные силы жестко с нами сыграли, чтобы загнать нас в эту истерическую ловушку, да? Когда мы видим, что люди умирают, у меня тоже есть друзья, которые погибли, это стоит перед глазами, понимаете? Хорошие люди погибли, да? И вот я когда... Ну, я вот уже начинаю расстраиваться, ну, так эмоционально. Потом, говорит, сейчас я уже не могу так спокойно говорить, ну, все будет хорошо, декларация. Я уже не могу, у меня тон поменялся, потому что я вспомнил тех людей, которые на Востоке в первые месяцы защищали, их уже нету, понимаете? И я уже злой, да? И тут мне сейчас приходит, кто-то взял 4 миллиарда гривен, куда-то увел. Конечно, я готов на революцию идти, понимаете? И вот это ловушка. Надо себя уметь остановить и свою злость направить в конструктивное русло. Вот этого мы не умеем, потому что нас всегда противопоставляли. Всегда было либо советское общество, российское, ну, чужеродное нам тело, которое, в принципе, эксплуатировало украинцев, да? То есть вот были украинцы... А вот был там Советский Союз или Россия, там царская какая-то, да? И мы никогда не могли построить свою государственность. Ну, понимаете, государственность нельзя ее построить вот белую или черную. Взяли и построили, да? Вот выбрали там Ющенко
это
или
борьба.
Порошенко,
это борьба,
да? Работа. Это работа тяжелая. Вырастите ребенка, да? Его растить 20 лет, и то у него в teenage years, ну, когда он будет тинейджером, будет скандал, он из дома может идти. Тоже а государственность еще сложнее устроить. Поэтому у нас нету опыта и даже нету понимания, а мы сейчас все заходим вот в teenage years, да, ну вот такой как бы в подростковый период государственности. Еще государства нету, но это уже не колония. И поэтому нас колбасит.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Задавайте вопросы. Уже можете звонить. У нас в гостях почетный президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета Тимофей Милованов. Мы говорим о том, как украинской экономике, вообще украинской государственности выдержать агрессию России. Тимофей, что же все-таки делать, как перейти к этому состоянию непостоянного реагирования на такие мелкие вызовы, а на устойчивый путь развития? Что для этого нужно сделать, кроме того, что, насколько я понял, всем нужно успокоиться, с вашей точки зрения?
Ну, я бы не сказал успокоиться, надо контролировать на свою эмоцию. Вот это вот, почему я, например, стал заниматься Украиной? Потому что у меня психологическая травма, я пришел после лекций в своей успешной Америке, такой буржуазной, где мне не надо думать, с огромной подушкой. Включил YouTube 19-20 февраля и увидел, как в прямом эфире вот в YouTube убивают людей в 5 кварталах от моего дома, вот где я вырос. И после этого я не могу ничего не делать, понимаете? То есть, и это боль, и это агрессия, да? И мне надо ее научиться собирать и, понимаете, потому что государственность, построение государственности, или построение Киевской школы экономики, или построение хорошего радио, да, коллектива, это марафон, да? Это шаг, каждый день тяжелая работа. Вы не выиграете Олимпийские игры, потому что один день вы решите сильно много потренироваться. Вам надо 10-20 лет готовиться, по чуть-чуть каждый день. И вот, вот эту вот энергию, злость, после того, как вы сбили предыдущий режим, перевести в конструктив – это крайне сложно. Крайне сложно, эмоционально, эволюционно крайне сложно. Поэтому, я думаю, надо просто как минимум это понимать, ну и пытаться не забывать о своей злости и все-таки пытаться думать немножечко о будущем, насколько это эмоционально возможно. Не о завтрашнем дне, о завтрашнем важно думать, но и хотя бы там на 3-5 лет вперед смотреть.
Насколько украинское правительство, с вашей точки зрения, объективно реагирует на вот такие вызовы? Как бы вы посоветовали ему себя вести вот в случае какой-то следующей эскалации? Да, и если можно, спрогнозировать даже на конкретных примерах. Вот какие сейчас этапы подходят? Да, вот очередной транш от Международного валютного фонда, какие-то громкие реформы. Чего можно ожидать с вашей точки зрения? И как бы хорошо было бы, чтобы повело себя украинское правительство?
Ну, мне кажется, надо игнорировать вещи. Просто игнорировать, да, когда идет эскалация, то есть, вас, когда, смотрите, когда у вас в школе к вам цепляется парень, да, ну вот, или там девушка, они вас булли называются, да, то, что, я не знаю, пытаются унижать, да, или там харассмент, ну, я не знаю, как перевести буллы, ну, вот, наезжают
травят.
На вас, да, травят вас, да, в школе. У вас есть два варианта. Первый – игнорировать, потому что если вы реагируете на них, вы проиграли, да. Второе – вести себя непредсказуемо, чтобы они вас опасались. И не могли предугадать. И обе тактики, они расширяются, эти идеи, на поведение правительства. И поэтому, вот смотрите, я долгое время думал, что президент, им премьер, и предыдущий, и сегодняшний, а я думал, что им надо говорить с людьми, быть более открытыми. Но я забыл, что у нас война. Я говорил, вот в демократии президент там, и премьер объясняют себя, есть стратегия. Они выполняют свои обещания. А на самом деле, если они так делают, их можно просчитать. То есть, к сожалению, в условиях войны у нас, видите, есть конфликт между, это всегда есть конфликт между свободами гражданскими и прозрачностью, и предсказуемостью. Как их балансировать, я не знаю, у меня нету такого хорошего ответа.
Вот сейчас Гройсман свои планы до 2020 года опубликовал, это повышение пенсионного возраста, открытие рынка земли, массовая приватизация, и вот перечислил то, что может вызвать какое-то напряжение в обществе. Вот уже, в принципе, понятно, куда бить,
будет
на что
вызывать,
давить.
Будет вызывать, и с приватизацией там большие проблемы, потому что госпредприятия используются для того, чтобы, ну, как бы там же с потоками проблемы, да, вот, почему частный инвестор иногда более четче смотрит за своими деньгами, да, или рынок, да, вот, с рынком землей тоже определенные проблемы, и игры есть, и очень много игр.
Но пенсионный возраст вообще самая первая.
Ну, пенсионный возраст, там намного более широкая реформа, чем пенсионный возраст, это мы уже видим последствия, когда люди акцентируются на одном аспекте, который, возможно, и он может быть важный, пенсионные реформы, да, то есть мы уже видим даже в самой риторике, что там намного больше аспектов, там где-то 10-15 аспектов самой реформы, но мы концентрируемся на простом, на самом понятном. То есть мы должны ожидать, что акценты будут делаться на таких вещах, которые наиболее неприятные, а позитивные вещи не будут скрываться, да? Вот. А так как мы все-таки еще немного постколониальное общество, я не имею в виду, что мы по-настоящему постколониальное, а постреволюционное, пост... То есть у нас нет еще доверия, новое правительство все-таки, оно такое немножко в переходном этапе. Сказать, что мы прям все доверяем ко всем,
а тоже вы, нельзя. А вы доверяете этому правительству?
И честно, я никому не доверяю. Вообще никому. И вам тоже. То есть давайте вот... И вы, я бы на вашем месте мне тоже не доверял, понимаете? Хоть у меня есть декларация, вы можете почитать, но, знаете, доверяй, но проверяй, да, называется. Поэтому, как бы, я думаю, знаете, это не то, что вопрос доверия и недоверия, это вопрос мотивации людей, да? И не то, что они вот так родились с мотивацией. Кто-то хочет стать богатым, а кто-то хочет стать бедным, да, а кто-то хочет спасти страну. Нет. Когда вы приходите в ситуацию, и вы между молотом и наковальней, да, и вам нужно, с одной стороны, вы знаете, вы попробуете арестовать коррупционера, вам говорят, вашу семью завтра убьют, ну, или отберут потоки, или еще что-то, или вы не сможете перевыбраться, или вам разломают парламент. А с другой стороны, тут западные доноры, а тут Россия, а тут внутренняя оппозиция, а тут старые какие-то хвосты. И вот вы попробуйте между этим всем пропетлять, еще что-то хорошее сделать, да? То есть, если в таких условиях, понимаете, в таких условиях, что мы сделали какие-то такие изменения, как вот и декларация, как более чистый бюджет, как открыли реестры, это такие вещи, которые, знаете, откатить очень будет сложно. Я ушел немножко от вашего вопроса, доверяю ли я правительству, потому что я нахожусь в наглядовой раде, да, и я должен выступать как технократ с позицией, то есть у меня есть позиция прорыночной экономики.
Наглядовая рада НБУ, НБУ для,
да,
наших,
да,
слушателей.
Да, совет НБУ, да, но я не могу и не должен, это неправильно, являясь членом наблюдательного совета регулятора, давать политическую оценку личностям, да, я не имею права. И у меня есть политическая позиция в плане того, что я предпочитаю рыночную экономику, открытое общество, глобализацию, проевропейский вектор, и против там защиты каких-то вещей, да, там реакционизма. И можно про это спорить. Но, в принципе, я сегодня выступаю вот как экономист, который технократ.
Давайте прервемся на короткий выпуск новостей от Егора Устинова и продолжим разговор с Тимофеем Миловановым. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
В Северске на Донеччине произошло массовое отравление детей в местной школе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. По их данным, в инфекционное отделение Северской городской больницы Бахмутского района были доставлены в состоянии средней тяжести 5 учеников первых-шестых классов. Врачи поставили диагноз «пищевое отравление». Предварительно прокуратура установила, что детям стало плохо после питания в школьной столовой. Проводится проверка. Россия будет тратить на обеспечение электричеством неподконтрольных Украине территорий Луганской области около 3 миллиардов рублей в год. К такому выводу пришел глава Российского фонда энергетического развития Сергей Пикин, передают российские СМИ. По его подсчетам, подконтрольной группировке ЛНР районам Луганщины необходимо потреблять около 400 мегаватт мощности. А в год это составит около 2 миллиардов киловатт-часов. При этом на российском оптовом рынке электроэнергии 1 киловатт-час стоит 1,5 рубля. Пикин отметил, что ни одна энергокомпания не будет брать на себя ответственность за подачу электроэнергии в Орлу, чтобы не попасть под санкции. По словам эксперта, эти расходы будут списываться как потери в электросетях. Комитет избирателей Украины опубликовал рейтинг деятельности председателей облгосадминистрации за первый квартал текущего года. В этом рейтинге губернатор Донеччины Павел Жебрівський занял второе место, поднявшись сразу аж на 9 позиций. Глава Луганской обладминистрации Юрий Горбуз остался на 17 месте. Рейтинг опубликован на сайте комитета. В рейтинге губернаторов Павла Жебрівського обошла лишь руководитель Харьковской обладминистрации Юлія Світличная. Отмечается, что самые высокие оценки от экспертов председатель Донецкой области получил за реализацию программы «Прозоро», решение кризисных ситуаций и региональных проблем и прозрачность работы. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что новый безопасный конфайнмент над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в ноябре текущего года. Об этом глава государства сказал сегодня во время памятных мероприятий в связи с очередной годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС с участием президента Беларуси Александра Лукашенко. Петр Порошенко поблагодарил международных партнеров Украины за помощь в сооружении укрытия и напомнил, что срок его эксплуатации составляет 100 лет. Установка нового укрытия, напомню, позволило перейти к работам по демонтажу конструкции, изъятию и последующей утилизации топливосодержащих и радиоактивных материалов.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Как украинской экономике противостоять российской агрессии? Об этом говорим сегодня в студии с Тимофеем Миловановым, почетным президентом Киевской школы экономики, профессором Питтсбургского университета, сооснователем издания Vox Ukraine. 0800 300-403, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте эксперту свои вопросы. Тимофей, у меня уточняющий к вам вопрос. Вот я вернусь к проблеме блокады. Вы предлагаете не злиться и направлять свою злость украинцам, да, в какое-то русло. Но вот все-таки, вот эта блокада вскрыла такой букет проблем, что правительство не отказалось от донбасского угля, хотя обещало это сделать, что покупало у сепаратистов уголь по роттердамской цене и так далее. Ну как тут не возмущаться? Ну и куда тут направить злость? Вот конкретный кейс, как на него реагировать?
Я думаю, люди правы, справедливо возмущаются, потому что проблемы эти надо решать, насколько возможно, заранее, а не ждать, пока они вскрываются. То есть пока мы не решаем проблемы системно, мы как раз и открываем себя для удара оппонента. Это будет внутренний оппонент. Мы даже, понимаете, тут даже не надо в какой-то мере России, да? Если нету системного подхода иногда, или где-то мы что-то, нам не удается решить, то тогда оппозиция должна этим воспользоваться. И это ничего личного, это просто бизнес, да? Они воспользуются моментом. Теперь вопрос, насколько может правительство решать эти вещи, да? И вот тут мы возвращаемся к тому же самому, да, правительство тоже очень сильно нервничает, да, и они там думают пережить год, пережить там иногда месяц, какое-то назначение или какая-то проблема, да, поэтому они не решают сегодня проблемы, которые возникнут там через 10 лет.
Они же политики, не стоит об этом забывать.
Да, и это политики всегда, это задача политики. То же самое и в США происходит, то же самое и в Европе. Вы берете политика, и политика интересует перевыборы. Его интересует, чтобы через полгода или через два года он мэр, или там он сенатор, да, или он парламентарий, чтобы его выбрали. И его не интересует, если у него выборы 15 ноября, что произойдет 16 ноября. Это не важно, если его не выберут 15 ноября. Поэтому 15 ноября экономика должна выглядеть хорошо. А теперь вернемся к такой аналогии ребенка и семьи. Вы хотите, чтобы у вас есть подросток, например, или у вас есть ребенок там маленький, да? И вы хотите, чтобы он вас любил 15 числа. Вы ему купите много конфет. А то, что у него будет кариес 16-го, ну да, это последствия, да? То есть, знаете, это извечная проблема, да? Дисциплина, жесткая любовь или наоборот, потакание, разбалование. Мы знаем, что разбаловать можно друга, ребенка, даже родителей можно разбаловать, кого угодно можно разбаловать. Точно так же можно разбаловать и экономику. Мы можем разбаловать экономику сегодня, она выглядит локально хорошо 15 числа, 16 она выглядит очень плохо. Потом, через год 15 числа, мы опять ее балуем, да? И вот у нас вот эти 25 лет, ну четверть столетия, вот такие вот поведения. Почему? Это задача политиков. У нас отсутствует второй кусок. Вот технократический, институциональная, исполнительная власть, где сидят огромное количество профессиональных бюрократов, которые не являются профессиональными коррупционерами или профессиональными бездельниками.
Ситуация исправляется или нет?
Исправляется, но очень медленно. И тут это, возможно, непопулярная вещь. Но из-за того, что внутри работать очень токсично, и поверьте мне, очень токсично, угрозы, нанимают людей, чтобы испортить вашу репутацию, пытаются подставить, чтобы вы там что-то подписали. Ну, у меня, слава богу, нету таких вещей, но я вижу по людям, да, пытаются поставить вас в неловкость, переругать, раздразнивают вас, провоцируют. И мастера этого дела есть внутри, да, ну, такие вот мастера разосрать всех, прошу прощения за слово. Вот, токсичная ситуация. Человек просто так в токсичную ситуацию не пойдет. А если ему еще после этого не за что платить, не за что кормить детей, если он работает сегодня в банке или в юридической компании, особенно если в западной, он профессионал, он получает свои достаточно большие деньги, зачем он пойдет туда работать?
Не мотивирован. Тимофей, очень мало времени. С вашей точки зрения, где еще вот такие могут быть болевые точки? Ну, будем надеяться, что мы не совсем, да, сдадим все Российской Федерации. Ну, вот как с блокадой. Куда могут бить условные противники Украины, где не защищено?
Тут, опять же, вопрос многоуровневый, да? Вопрос тактический, где нас могут бить, и вот мы это с вами обсуждали, что если мы сильно реагируем, то эти эскалации могут быть специально использованы, чтобы испугать нас и замедлить реформы. То есть тут надо не бояться и двигаться вперед, и знать, что эта эскалация пройдет со временем, окей? Не реагировать на травлю, да? Вот, к сожалению, травля будет продолжаться. Но есть и фундаментальные вещи. Фундаментальные вещи, когда у вас здоровее организм, вы сильнее, вы больше спите, тогда вам и травля не так сильно вас дергает. Да? Тут действительно три фундаментальных вещи, на котором держится общество. Это образование, это пенсионная не реформа, а пенсионная система, чтобы человек после жизни вышел и жил достойно, и здравоохранение. Система здравоохранения. То есть вот эти вещи нужно делать. Вот эти вещи. Тактически, на таком локальном уровне, конечно, судебная реформа. Зарплаты надо вывести на рыночные, если мы хотим, чтобы были компетентные люди. И тренировка компетенций. То есть компетенции надо учить людей современно работать. И учить не, знаете, 1000 лидеров, а вот 300 тысяч чиновников. Их надо всех учить.
Тимофей, еще такой вопрос. Вот многие аналитики экономические, не только в России, но и в Украине, говорят о том, что, ну, вот тактика России в том, чтобы, ну, вот истощить Украину, подождать, пока все само развалится, все под собственным гнетом проблем и так далее. Если все будет идти так же, как сейчас, если украинская власть не прислушивается к вашему совету, да, не реагировать на вот такие вот провокации, диверсии и так далее, хватит ли Украины, выстоит ли Украина вот такой вот затяжной экономической агрессии, состязаний с Россией?
Ну, во-первых, знаете, что такое там прислушаться, к моим рекомендациям, не прислушаться. Рекомендаций как таковых нет. Я просто поднял возможность вопроса, и тут должны быть серьезные исследования. И, может быть, наши политики, которые мы используем, они устойчивые к этому. То есть они правильные. А может быть и нет. Кто его знает? Тут надо просто исследовать. Я просто этот вопрос поднял, что такое может быть. Это
актуализировали.
Да. Второе. По поводу того, развалимся. Ну, это, знаете, вот эти вот идеи из серии, это из дерева. Давайте отпустим рынок, неолиберальная экономика, все заработает. Или давайте там запротекционируем, защитим производство, все заработает. Или давайте ничего не делать, все развалится. Это называется, я считаю, это конкретно интеллектуальная лень. Вот модель, что значит все развалится? Ну что, кукуруза перестанет расти или и стол этот пропадет? Ну как, ну что значит, оно уже все развалилось? Ну то есть, куда, ну развалится? Ну то есть, люди
картошку будут расти. Но имеется в виду, что Украина не обойдется без России и вернется под крылышко Москвы.
Да это,
Москвы.
Знаете, это все можно придумывать, там что угодно не вернется. Ну так они бы еще вырезали, не только поубивали бы людей, они бы еще там сожгли на кострах, да? А потом говорили, ну у вас все развалится, приходите. Да никто ничего не вернется уже. Этот поезд уехал, и пароход уплыл, и самолет улетел, да? То есть это вопрос там, сколько времени. Они, конечно, могут махать и говорить, вы сейчас развернетесь. Никто никуда не развернется. У меня друзья погибли. Никто никуда не развернется.
И экономически Украина никуда не развернется, и
никуда,
все будет хорошо.
Никуда, потому что куда?
Справится.
Мы назад пойдем на дешевый газ, на эти монополии, да? И так понятно, что нам выход. Нам надо строить структурно внутреннюю экономику. Средний бизнес, рестораны, кофейни, радиостанции. Понимаете, что угодно, репетиторство, какие-то маленькие бизнесы, чтобы человек мог сделать себе, открыть интернет-магазин, идея сделать, чтобы люди не зависели от общества. Сегодня есть. Мир ушел вперед. Ушел вперед. Никому это не надо. Вот это там какой-то там Россия, империалисты. Пусть себе там остаются там. С Китаем пусть идут разбираются. У них там будет хватать проблем, да? Подождите немножко, проплывет труп нашего врага по реке, да?
Вот такая точка нашего разговора. У нас в гостях был Тимофей Милованов, почетный президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета, сооснователь издания Vox Ukraine. Мы говорили о том, выдержит ли украинская экономика агрессию России. Не переключайтесь.
Тема дня. студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
А сейчас в обзоре прессы. Что стало главным толчком для России в оккупации Крыма и какая сейчас обстановка в Чернобыле?
Россия никогда не покидала плана вернуть Крым. Еще в начале 90-х были попытки захвата или так называемая проверка почвы. Это утверждают журналисты газеты «День». Тогда так называемые донские казаки при поддержке и управлении Черноморского флота России устроили аналогичные действия, которые были реализованы в 2014 году. Тогда, благодаря действиям СБУ, угрозу удалось отвести. Также издание отмечает, что одним из этапов в системе оккупации украинских территорий были Харьковские соглашения, подписанные в 2010 году. Они предусматривали продолжение пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года в обмен на скидку на газ – $100. Кстати, по предварительному договору 1997 года именно в 2017 Россия должна была уйти из Севастополя, но обстоятельства сложились иначе. За три года конфликта на Донбассе украинские и зарубежные эксперты рассмотрели немало моделей его разрешения. Самыми распространенными считаются хорватская, боснийская, пакистанская и германская. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Отмечается, что их опыт Украина частично может перенять, создав при этом свой, уникальный. Однако, по словам тех же экспертов, украинским политикам важно понять и не забывать, от геополитических интересов России не уйти. Правда, можно усложнить использование России этих регионов в своих геополитических вопросах и дать понять жителям этих регионов, что ими пользуются. Кроме того, по мнению экспертов, закон об оккупированных территориях в условиях конфликта лишь ограничивает, особенно когда закон слабый. Со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции прошел 31 год, напоминает газета «Сегодня». До техногенной катастрофы эта часть украинского Полесья считалась одним из наиболее освоенных регионов. Но после того, как 30-километровую зону отчуждения покинули люди, природа стала постепенно восстанавливаться, отмечает издание. Как оказалось, эвакуация людей и прекращение хозяйственной деятельности стали позитивными факторами. Они во многом перевесили воздействие радиации, рассказывают ученые. На сегодняшний день зона отчуждения – уникальный полигон не только для исследований радиоэкологов, но и для наблюдения за развитием флоры и фауны на покинутой территории. Также, по словам ученых, в будущем научный потенциал этой территории будет только развиваться. Проект бюджета США на 2018 год предполагает сокращение объема финансовой помощи Украине почти на 70%, о чем говорится в документе Госдепа, пишет «Апостроф». В этом документе речь идет о переориентации средств на цели национальной безопасности. Эксперты издания отмечают, что Украина пока что не смогла донести до администрации Трампа свою важность для американских интересов. Кроме того, Украине нужно прекратить рассчитывать на помощь из-за границы, потому что сейчас весь мир старается больше ресурсов откладывать на свои собственные нужды. Никто больше Украины не будет заинтересован в том, чтобы в стране было правовое государство, благоприятная бизнес-среда, эффективный государственный аппарат и так далее.
Украине рано рыдать, а России рано радоваться по поводу сокращения финансовой помощи Госдепартамента США Украине. Так как уже существует обращение, которое подписали генералы и адмиралы Соединенных Штатов, не сокращать эту помощь. Мотив совершенно определенный. Если мы будем сокращать финансовую помощь развивающимся странам, речь идет не только об Украине, то нам придется посылать туда своих мужчин и женщин в военной форме. Насколько важна эта помощь Украине? Эти и другие вопросы журналист Михаил Соколов обсуждал с обозревателем Виталием Портниковым. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Тоже хотелось бы, Виталий, ваше мнение узнать, тем более, что эта тема, она так в российской, скажем так, прессе, в медиа, в путинских довольно здорово раскручивается. Вот Украина теперь будет наказана как бы новой администрацией.
Что касается военной помощи, то есть несколько видов этой военной помощи, Михаил. Один из этих видов – это военная помощь. Насколько я понимаю, она не сокращается сейчас, а перераспределяется. То, что вы говорите о сокращении помощи, эти новости, которые действительно сейчас обсуждают коллеги, они касаются помощи по линии USAID. То есть это помощь, которая представляется государственными институциями, она представляется общественным организациям, гражданскому обществу. Я, с одной стороны, безусловно, являюсь сторонником того, чтобы эта помощь продолжала предоставляться. Для меня это совершенно очевидно. С другой стороны, я не вижу никакой трагедии в сокращении этой помощи. Я вообще хотел бы, чтобы моя страна была самостоятельным государством с точки зрения функционирования государственных институций и в особенности гражданского общества. У нас появился уже целый огромный слой людей за эти 25 лет, которые, по большому счету, живут за американские деньги. И появился огромный слой американских бюрократов, которые, в общем-то, не очень сильно содействуют развитию подлинных государственных институций и гражданского общества, как в Украине, так и в других развивающихся странах. Но их карьера зависит от того, насколько удачные отчеты они напишут и насколько большие суммы они перераспределят. Вот мне кажется, что с этими двумя группами людей, американскими бюрократами, которые мало что понимают в странах, которым они выделяют эту помощь, и тем, кто за счет этой помощи живет, но на самом деле занимается имитацией, как в области государственной службы, так в области так называемого гражданского общества, потому что у нас есть два гражданских общества. Настоящее, силу которого мы видели на Майдане, и имитационное, которое присасывается к настоящему гражданскому обществу, очень часто, кстати, за деньги западных доноров. Вот эти две группы лиц, как западные спонсоры, так и их украинские, не только украинские потребители, должны со сцены сойти. Я очень надеюсь, что администрация президента Трампа примет действенные меры и по сокращению этой помощи, и по контролю за этой помощью. Потому что имитационная демократия, имитационное гражданское общество, имитационное правосудие, имитационная антикоррупционная борьба – это общие болезни и постсоветского пространства, и бывших социалистических стран. Имитация за американские деньги – это оскорбление налогоплательщиков Соединенных Штатов. И я очень надеюсь, что новая администрация будет относиться к этим налогоплательщикам с большим уважением, чем ее предшественник.
Как всегда, полную версию этого интервью слушайте и смотрите на сайте российской службы «Радио Свобода». Переселенец из Широкино, 24-летний инженер-компьютерщик Назар Соколюк открыл точку быстрого питания в Мариуполе. Бывший студент Донецкого национального университета решил помочь семье, которая после обстрелов Широкино лишилась жилья. Получив грант от датского совета по делам беженцев, он открыл свое дело. Как удается вести бизнес молодому предпринимателю-переселенцу? В сюжете Ирины Горбасевой.
Закончить обучение в Донецком национальном университете Назару Соколюку так и не удалось. Как не удалось забрать документы из вуза. Осенью 2014 года в связи с началом военных действий он уехал из Донецка. Получил диплом уже в Тернополе, куда ему удалось перевестись. Будучи студентом-заочником Тернопольского экономического университета, Назару пришлось работать, чтобы не обременять родителей, которым и так нелегко пришлось после переезда из разрушенного Широкино. Семья потеряла там все.
Когда я учился в Тернополе, мне нужно было работать. Родителям напрягать не хотелось. У них и так было проблем много. Поэтому я работал грузчиком, и официантом работал. Природный камень научился обрабатывать. Как бы я ничего плохого в этом не вижу, потому что любая работа – это нормально.
Спустя 3 года, получив диплом инженера-компьютерщика, Назар вернулся в Мариуполь, где уже обосновалась вся его семья. Времени на поиски работы по специальности не было. Семья нуждалась в помощи. На открытие своего дела его вдохновила мама, уже открывшая к тому времени бизнес. Получив грант от датского совета по делам беженцев, Назар открыл точку быстрого питания. Говорит, что до войны максимум, что умел делать, это поджарить картошку. Теперь осваивает премудрости общепита, и ему это нравится.
Нужно что-то пробовать. Нельзя так сразу взять и найти себя. Мне кажется, это невозможно. Попробовать одно, второе, третье, и будет та работа и то занятие, которое будет для души. Я вот нашел, что мне нравится. Если сесть на диван и ничего не делать, то тогда вообще ничего не будет. Ни старого, ни нового. И поэтому, если хочешь изменить свою жизнь, для начала нужно хотя бы встать с дивана.
Из небольшого павильона Назару удалось сделать уютное бистро. Завсегдатые здесь студенты. Заходят не только вкусно поесть, но и скоротать время между парами. В минуты затишья молодой предприниматель одолевает премудрости бухгалтерии, налоговой отчетности, маркетинга и работы с поставщиками. Назар, шутя, говорит, что постигать все новое ему приходится, не отходя от кассы.
Да, бумаги – это не проблема. Я же не единственный, кто их заполняет. Не поверите, мне с графиком работы было намного сложнее. Приходилось несколько дней подряд вычислять, в какое время сколько народу сюда приходит, и когда людей вообще нет. Я даже не знал, что это маркетинг. А теперь знаю.
Останавливаться на достигнутом молодой бизнесмен не собирается и уже изучает варианты расширения бизнеса. Назар мечтает, что однажды вместо маленького бистро гости города будут коротать время, пусть в небольшом, но уютном ресторанчике где-нибудь у моря. Тем более, что Мариуполь взял курс на развитие туризма. А туристов надо не только развлекать, но и кормить. В Мариуполе стремительными темпами развивается сфера услуг. Растет число предпринимателей. По данным отчета финансового департамента Мариупольского горсовета, за 2016 год доля отчислений в бюджет от малого и среднего бизнеса составила около 40%. И это больше, чем платят два металлургических гиганта вместе взятые. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Беларуси не грозит приход так называемого русского мира по украинскому сценарию. Беларусь вся достаточно русифицирована. Такое мнение в интервью журналистке Елене Римовской высказал белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман. Ранее, напомню, украинские политики выражали обеспокоенность по поводу общих российско-белорусских военных учений «Запад-2017». По их мнению, учения, которые пройдут осенью, могут быть использованы для прямой агрессии или диверсионных действий против Украины и для якобы аннексии части Беларуси. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Чи немає у Білорусі, якщо аналізувати громадську думку, а можливо і реальні процеси, побоювання не стільки Майдану, ми тут любимо часто говорити про те, чи можливий Майдан у Білорусі, а от саме «Русская весна»?
Ні, тому що «Русская весна» и организовывается там, где есть некое противостояние общественное между условно какой-то частью пророссийской в обществе или территориально условным Крымом или частью Донбасса и остальной страной. А Беларусь вся достаточно русифицирована. Беларусь вся в некотором смысле такой коллективный Донбасс. Здесь против некого поднимать русскую весну. Это очень важно понимать, что, как выразился один белорусский политолог, что у Беларуси есть шанс спрятаться от России в ее собственном объятии. Ну, спорное выражение, спорная концепция, но суть в том, что в ситуации, когда Россия не чувствует, что ее интересы здесь ущемляются, у нее нет ни повода для того, чтобы начинать некое агрессивное действие внутри Беларуси, ни, что самое интересное, даже структура, на которую можно опереться. Что в Крыму, что в Донбассе, у России была развитая сеть, можно сказать, агентуры, можно сказать, лояльных ей общественных таких полувоенных организаций, которые потом стали основой местного сепаратистского движения. В Беларуси всего этого нет, просто потому что Россия никогда не уделяла внимания формированию здесь со своей пророссийской пятой колонны. Всегда воспринималось, что Лукашенко достаточно пророссийский, чтобы не плодить ему врагов внутри страны. Поэтому о русской весне здесь говорить сложно. Если Россия хочет каким-то образом изменить поведение Беларуси, а повлиять на него, то есть гораздо более эффективные и менее затратные и менее рискованные механизмы. Просто перекрутить газовый или нефтяной кран. Беларусь зависит от российских энергоресурсов гораздо больше, чем Украина. Зависела даже до революции последней. И поэтому я думаю, что если возникнет ситуация острого конфликта, которая в украинском случае выразилась в аннексию Крыма, в войну на Юго-Востоке, то в Беларуси Россия прибежит скорее к более спокойным и менее конфликтным в плане международным, менее резонансным рычагам давления.
Полную версию этого интервью слушайте на сайте Киевского бюро «Радио Свобода».
Закладка. Открываем Донбасс.
Те, що у вас більше грошей на підтримку військового меморіалу в чужій державі, не означає, що місто ваше. А стосовно пам'яті, у нас проблем стільки зараз, що сил на минуле і майбутнє фактично немає. Їх і на сьогодення залишається мінімум. Схоже, ми, українці, перетворилися на народ метеликів-одноденок. Засинаючи, ніхто не знає, чи прокинеться завтра, а в щасливому випадку прокидання не відає, чи доживе до вечора. Погодься, що в таких умовах важко не те, щоб дбати про щось, що не стосується безпосередньо підтримки життєдіяльності і пристойного зовнішнього вигляду, а навіть і думати про це. Олексій Чупа, 10 слів про вітчизну.
Запомні цю страницю.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову, расскажет вам о свежих новостях.
Энергетики синхронизируют работу Луганской ТЭС с Объединенной энергосистемой Украины. Об этом говорится в Твиттере Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Также, по данным ведомства, еще вчера была решена проблема с энергоснабжением населенных пунктов, получавших электроэнергию с неподконтрольной территории. Это Трехизбенка, Кряковка, Орехово, Донецкая, Калаус. Со вчерашнего дня, напомню, украинская сторона прекратила из-за долгов поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганщины. Послы Европейского Союза приняли решение о визовой либерализации для Украины. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Министры Евросоюза также должны подтвердить соглашение на заседании 11 мая. В Евросоюзе ранее заявляли, что безвизовый режим для украинцев может заработать в конце июня. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт. Комитет избирателей Украины опубликовал рейтинг деятельности председателей обладминистрации на первый квартал текущего года. В этом рейтинге губернатор Донеччины Павел Жебрівський занял второе место, поднявшись сразу аж на 9 позиций. Глава Луганской ОГА Юрий Гарбус остался на 17 месте. Рейтинг опубликован на сайте комитета. В рейтинге губернаторов Павла Жебрівського обошла лишь руководитель Харьковской обладминистрации Юлия Светличная. Отмечается, что самые высокие оценки от экспертов председатель Донецкой области получил за реализацию программы «Прозорро», решение кризисной ситуации и региональных проблем и прозрачность работы. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 27 апреля, на Донеччине и Луганщине будет переменная облачность без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов.
Спасибо. Друзья, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наш проект в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также смотрите прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров на канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.